Часть четвертая. Продолжение торжественной порки. Глава первая. Швейк в эшелоне пленных русских. Когда Швейк, которого по русской шинели и фуражке ошибочно приняли за пленного русского, убежавшего из деревни под Фельдштейном, начертал углем на стене свои вопли отчаяния, никто не обратил на это никакого внимания. Когда же в Хырове на этапе при раздаче пленным черствого кукурузного хлеба он хотел самым подробным образом все объяснить проходившему мимо офицеру, солдат-мадьяр, один из конвоировавших эшелон, ударил его прикладом по плечу, прибавив грубое мадьярское ругательство: «Базу мазелет! Встань в строй, ты русская свинья!» Такое обращение с пленными русскими, языка которых мадьяры не понимали, было в порядке вещей. Швейк вернулся в строй и обратился к стоявшему рядом пленному. «Этот человек исполняет свой долг, но он подвергает себя большой опасности. Что, если винтовка у него заряжена, а курок на боевом взводе? Ведь эдак легко может статься, что в то время, как он колотит прикладом по плечу другого, курок спустится». Весь заряд влетит ему в глотку, и он умрет при исполнении своего долга. На Шумове в одной каменоломне рабочие воровали динамитные запалы, чтобы зимой было легче выкорчевывать пни. Сторож каменоломни получил приказ всех поголовно обыскивать при выходе и ревностно принялся за это дело. Схватив первого попавшегося рабочего, он с такой силой начал хлопать по его карманам, что динамитные запалы взорвались, и они оба взлетели на воздух. Когда сторож и каменоломщик летели по воздуху, казалось, что они обнялись в последнюю минуту. Пленный русский, которому Швейк все это рассказывал, недоумевающе смотрел на него, и было ясно, что из всей речи он не понял ни слова. «Не понимат. Я крымский татарин. Аллах Акбар». Татарин сел на землю и, скрестив ноги и сложив руки на груди, начал молиться: «Аллах Акбар, Аллах Акбар, Безмила, Арахман, Арахим, Малинкин, Мустафир». «Так ты, выходит, татарин», — с сочувствием протянул Швейк. «Тебе повезло. Раз ты татарин, то ты должен понимать меня, а я тебя. Хм. Знаешь Ярослава из Штернберга?» Даже имени такого не слыхал татарское отродье. «Тот вам наложил у Гостина по первое число. Вы-то торва тогда улепетывали с Марава во все лопатки. Видно, в ваших школах этому не учат, а у нас учат. Знаешь Гостинскую Божью Матерь?» «Ясно, что не знаешь. Она тоже была при этом. Да, все равно, теперь вас-то торву в плену всех окрестят». Швейк обратился к другому пленному. «Ты тоже татарин?» Спрошенный понял слово «татарин» и покачал головой.
«Татарин нет. Черкес. Мой родной черкес с каким башка».
Швейку очень везло. Он очутился в обществе представителей различных восточных народов. В эшелоне ехали татары, грузины, осетины, черкесы, мордвины и калмыки. К несчастью, он ни с кем из них не мог сговориться, и его наравне с другими потащили в Добромиль, где должен был начаться ремонт дороги через Перемышль на Нижанковичи. В этапном управлении в Добромиле их переписали, что было очень трудно, так как ни один из 300 пленных, пригнанных в Добромиль, не понимал русского языка, на котором изъяснялся сидевший за столом писарь. Фельдфебель-писарь заявил в свое время, что знает русский язык и теперь в Восточной Галиции выступал в роли переводчика. Добрых 3 недели тому назад он заказал немецко-русский словарь и разговорник, но они до сих пор не пришли, так что вместо русского языка он объяснялся на ломаном словацком языке, который кое-как усвоил, когда в качестве представителя венской фирмы продавал в Словакии иконы святого Стефана, крапильницы и четки. С этими странными субъектами он никак не мог договориться и растерялся. Он вышел из канцелярии и заорал на пленных.
«Wer kann Deutsch sprechen?»
«Кто говорит по-немецки?» Из толпы выступил Швейк и с радостным лицом устремился к писарю, который велел ему немедленно следовать за ним в канцелярию. Писарь уселся за списки, за груду бланков, в которые вносились фамилия, происхождение, подданство пленного, и тут произошел забавный разговор по-немецки. «Ты еврей, так?» — спросил он Швейка. Швейк отрицательно покачал головой. «Не запирайся! Каждый из вас, пленных, знающих по-немецки, был евреем», — уверенно продолжал писарь-переводчик. «И баста! Как твоя фамилия?» «Швейх!» «Ну, видишь, чего ж ты запираешься, когда у тебя такая еврейская фамилия? У нас тебе бояться нечего, можешь признаться в этом. У нас в Австрии еврейских погромов не устраивают. Откуда ты?» «Ага, Прага, знаю, знаю. Это около Варшавы. У меня уже были недели тому назад два еврея из Праги, из-под Варшавы. А какой номер твоего полка?» 91-й. Старший писарь взял военный справочник и принялся его перелистывать. 91-й полк, Эреванский, Кавказ, кадры его в Тифлисе. «Удивляешься, как это мы здесь все знаем?» Швейка действительно удивляла вся эта история, а писарь очень серьезно продолжал, подавая Швейку свою наполовину недокуренную сигарету. «Этот табак получше вашей махорки. Я здесь еврейчик. Высшее начальство. Если я что сказал, все дрожит и прячется. У нас в армии не такая дисциплина, как у вас. Ваш царь сволочь, а наш голова. Я тебе сейчас кое-что покажу, чтоб ты знал, какая у нас дисциплина». Он открыл дверь в соседнюю комнату и крикнул. «Ганс Лефлер! Хир!» Послышался ответ, и в комнату вошел забатый штириец с плаксивым лицом кретина. В этапном управлении он был на ролях прислуги за все. «Ганс Лефлер», — приказал писарь, — «достань мою трубку, возьми в зубы, как собаки носят, и бегай на четвереньках вокруг стола, пока я не скажу «хальт». При этом ты лай, но так, чтоб трубка изо рта не выпала. Не то я прикажу тебя связать». Забатый штириец принялся ползать на четвереньках и лаять. Старший писарь торжествующе посмотрел на Швейка. «Ну, что я говорил? Видишь, еврейчик, какая у нас дисциплина!» И писарь с удовлетворением посмотрел на бессловесную солдатскую тварь, попавшую сюда из далекого альпийского пастушьего шалаша. «Хальт!» — наконец сказал он. «Теперь служи! Апорт, трубку!» «Хорошо! А теперь спой по-тирольски!» В помещении раздался рев «Голарию! Голарию!» Когда представление окончилось, писарь вытащил из ящика стола 4 сигареты спорта и великодушно подарил их Гансу. И тут Швейк на ломаном немецком языке принялся рассказывать, что в одном полку одного офицера был такой же послушный денщик. Он делал все, что не пожелает его господин. Когда его спросили, сможет ли он по приказу своего офицера сожрать ложку его кала, он ответил: «Если господин лейтенант прикажет, я сожру. Только чтобы в нем не попался волос, я страшно брезглив, и меня тут же стошнит». Писарь засмеялся. «У вас, евреев, очень остроумные анекдоты, но я готов побиться об заклад, что дисциплина в вашей армии не такая, как у нас. Ну, перейдем к главному. Я назначаю тебя старшим в эшелоне. К вечеру ты перепишешь мне фамилии остальных. Будешь на них получать питание, разделишь их по 10 человек. Ты головой отвечаешь за каждого. Если кто-нибудь сбежит, еврейчик, мы тебя расстреляем».
«Я хотел бы с вами побеседовать, господин писарь», — сказал Швейк.
«Только никаких сделок», — отрезал писарь. «Я этого не люблю. Не то пошлю тебя в лагерь. Больно уж быстро ты у нас в Австрии акклиматизировался. Уже хочешь со мной частным образом поговорить? Чем лучше с вами пленными обращаешься, тем хуже. А теперь убирайся, вот тебе бумага и карандаш, и составляй список. Ну, чего еще?»
«Их мельде гехорзам хартфельфебл». «Осмелюсь доложить, господин фельдфебель».
«Вылетай! Видишь, сколько у меня работы!» Писарь изобразил на лице крайнюю усталость. Швейк отдал честь и направился к пленным, подумав при этом: муки, принятые во имя государя-императора, приносят плоды.